Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
В прошлой передаче мы начали разбирать молитву «Отче наш». Первые три прошения разобрали. Сегодня мы продолжим это делать, Дмитрий Борисович.
Вот сегодня мы, наверное, разберем вторую половину этой молитвы. Я напомню кратко, что мы сказали, что вот эта молитва «Отче наш», данная ученикам Господом, как пример и образец того, как должна строиться любое обращение к Богу, оно в нем четко можно выделить такое обращение, вот «Отче наш, сущий на небесех», и заключительное словословие, да? И сами прошения, они, их шесть, и они делятся очень четко на две части. Первая часть относится к действиям и явлениям, которые принадлежат Богу. Это прошение об освящении Его имени, о пришествии Его царствия, о реализации Его воли. А вторая часть молитвы – это как бы эти прошения касаются нужд того человека, который стоит уже перед лицом этого царства, и эти прошения, они очень тесно связаны с темой спасения. То есть они касаются того, что значимо для человека в перспективе спасения. И вот мы прошлые разы как раз нашей встречи разбирали первые три прошения, и мы сказали, что вот эта первая часть молитвы «Отче наш», вот эти прошения об освящении имени, о воле Божьей и о Царстве Божьем, это примерно об одном и том же. Это прошение о том, чтобы в этом мире, в этот мир пришло спасение, чтобы осуществился предвечный Божий замысел, цель творения, которую Господь вот замыслил о всяком человеке, о всяком существе. То есть человек, когда это говорит, он на первое место и в своей жизни, и во всем мире, так сказать, ставит вот эту волю Божью и молится о том, чтобы она осуществилась. Вот. О пришествии царства, да? Не только для себя, но и за других людей. Вот эта молитва все вбирает. То есть отцы церкви, они говорили, что вот эта молитва, Иоанн Златоуст, например, прекрасно это толковал, он говорил, что эта молитва, она вбирает в себя весь мир, всю вселенную, всех людей. И поэтому человек, который возрастает духовно, он постепенно начинает осознавать ее масштаб. А вторая часть молитвы, вот она уже касается молящегося, да, его нужд. Вот три вещи. Хлеб, прощение грехов и избавление от зла, от искушения. Ну вот. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. То есть хлеб наш насущный дай нам сегодня. Можно так по-русски передать. Вот, знаете, очень простое прошение. Да, очень простое, потому что такое хлеб? Хлеб – это основа питания в земледельческих обществах. И в широком смысле хлеб – это метафора пищи. Вот Христос говорит, я хлеб, и я есть хлеб жизни, например, да, то есть источник жизни. И когда человек молится, хлеб наш насущный, дай нам днесь, ну, это молитва о том, чтобы Бог дал мне жизнь, так сказать, и все потребное для этой жизни, и материальное, и духовное. То есть тут вот эта молитва о хлебе все вбирает в себя. Не только хлеб физический, но и все нужды человеческие, связанные с этой жизнью, вся эта молитва, она вбирает. И когда человек молится этой молитвой, он, соответственно, исповедует, что жизнь его принадлежит Богу, и Бог есть источник всех, ну, как сказать, благ, да? Ну, вот очень просто. Это очень простая молитва. Но я вам скажу, что вот это прошение, оно является одним из самых проблемных с точки зрения вот исследователей, ученых и богословов. Потому что если мы возьмем вот этот текст по-гречески, там проблемы связаны с вот этим прилагательным, насущный, эпиусиос по-гречески. Ну, на славянский переведено как насущный. А проблема, Анна Дмитриевна, состоит в том, что это слово, оно уникально. оно уникально. То есть, смотрите, у нас есть огромнейшее, то есть Евангелие написано по-гречески, да, и у нас есть совершенно необъятная античная литература, древнегреческие, произведения древнегреческих писателей, огромное количество там папирусов, текстов античной эпохи, ну, за тысячелетия, представьте себе сколько. И вот Анна Дмитриевна, это слово не встречалось там, не встречается ни разу, «Эпиусиус». Оно встречается только в двух местах, во всей грекоязычной письменности. В Евангелии от Матфея, в молитве «Отче наш», и в аналогичном месте в Евангелии от Луки, где тоже эта молитва есть «Отче наш», и там тоже стоит «Эпиусиус». Больше ни у кого.
Это новое слово?
Это слово непонятное. В этом проблема. Потому что оно отсутствует у грекоязычных писателей, и отцы церкви, они об этом знали. Например, один из первых толкователей этой молитвы, Ориген, это начало III века, он так и пишет, слово странное, ни у кого его нет, значение его непонятно. Скорее всего, его придумал сам евангелист, как некий такой неологизм, чтобы передать какой-то смысл. Вот, смотрите, да, суждение. И поэтому сразу, ну, вы понимаете, да, то есть получается не все так просто, потому что если бы, то есть тут сразу возникают какие-то подводные камни. Тоже этим хотел сказать евангелист, и как же это слово-то понимать, насущное, да? И только уже в 20 веке был найден один древнеегипетский папирус, примерно, вот, ну, античной такой, вот, поздней античной эпохи, в Египте, в Оксиринхе, по-моему, там найден клочок бумаги с какими-то бытовыми, списком бытовых расходов, и там это слово вроде бы есть.
А как датируется этот клочок
бумаги? Первые века нашей эры. Но там оно частично. И его просто реконструируют, и тоже смысл не очень понятен.
Но если первые века, это означает, что это слово уже могли уже посмотреть в Евангелии?
Конечно, могли. То есть с этим словом возникают очень большие проблемы. И вот я повторяю, об этом уже прекрасно проблему осознавали древние толкователи, отцы церкви. Вот. И поэтому смысл этого слова мы можем понять только исходя из, ну, этимологии, да? Что же означает это «эпиусиус», да? И вот тут есть два варианта, два подхода к этому вопросу. Первый подход, который еще и восходит к Оригену, этот вот древнейший толкователь, написавший целый трактат об этой молитве «Отче наш» в начале III века, Ориген пишет, что можно это слово понимать так, что оно состоит из двух частей. Такая приставка «эпи», что означает «над» или «на», и слово «сущность», «усия». Ну, это вот люди, изучавшие богословие, они знают, да, что «усия», например, это термин, относимый к божественной природе, да, что в Троице, допустим, одна сущность и три лица, вот единосущный, да, сын единосущницу, «усия». И вот «эпиусиус» — это как бы «эпи» и «усия», то есть «на» или тут можно понимать, как бы необходимо. И здесь вот такие вот варианты отцы церкви дают. Например, Иоанн Златоуст, он рассуждает: ну, если это эпи и усия, это значит, усия – это сущность, это вот наша жизнь. То есть, как бы хлеб необходимый для нашего существования. И о чем же, вот пишет, и Григорий Ниский пишет об этом, и Иоанн Златоуст, они говорят, что, следовательно, это имеются в виду в этой молитве те наши потребности, которые нужны нам для жизни. Вот понимаете, есть вещи, которые превосходят наши потребности, да? Есть то, что выходит за рамки, то есть является предметом роскоши, какого-то излишества или страсти. А вот тут, говорит Иоанн Златоуст, вот, имеется в виду то, что необходимо. Это молитва о потребном для жизни, например. Вот, это первый вариант. Возможно, это слово трактовать иначе. То есть, это нормально. Вот такие сложные вещи, церковная традиция, она, количество толкований может быть очень большое, а тем более для такой открытой молитвы «Отче наш». То есть, нормально. И вот другой вариант – если это слово трактовать как надсущный, то есть то, что превосходит сущность, то есть хлеб, имеющий какую-то высшую природу, сверхсущностный хлеб, понимаете? Это так. Вот, и в частности, это очень мощная традиция, опять же, восходящая к Оригену. Ее разделяли, ну, в общем, и восточная традиция, и западная традиция, как бы латинская. Хлеб, который имеет высшую сущность.
Ну, то есть не хлебом единым.
Не хлебом единым, это Слово Божье. Это потребное для спасения. Это Евхаристия. Вот недаром этой молитвой мы молимся перед Евхаристией. Такой евхаристический смысл. Это сам Христос, понимаете? И вот этот перевод, что сверхсущностный хлеб, он оказал влияние на латинский перевод. По-латински это звучит как суперсубстанциалис, то есть суперсубстанция, да, сущность, и суперсубстанция, как бы сверхсущностная. А и на русский перевод, кстати говоря, что значит насущный? Превосходящий, находящийся над сущностью. Это славянский, этимология, вот буквально калька, так сказать, вот этого и греческого, и латинского перевода. Вот. Такая вот традиция. Это уже такое духовное толкование этого места. Но я вам скажу, что есть и третий вариант. Есть и третий вариант, и Ориген про него знал, древние про него знали. Проблема в том, что вот если мы говорим «эпи» и «усия», то там нарушаются правила грамматики. Ну, там йота должна выпасть. И поэтому вот среди современных исследователей, ну вот ученых, которые изучают эту эпоху, язык, там, филологов, общепринятым, это как бы консенсус, согласие полное, они пришли к выводу, что это слово «эпиусиус», оно происходит от греческого слова «эпиуса», означает «завтрашний», «грядущий день». Обычно там «эпиуса», «гемера», то есть «завтрашний день», оно употребляется в книге «Деяний апостолов». То есть вот эта точка зрения, которая принята в современной науке. И Ориген про нее знает, пишет. Значение завтрашней. Потому что тут это наиболее естественное производное, как бы такое прилагательное, да, получается, от слова завтрашней. Давайте попробуем посмотреть под этим как бы ракурсом на это прошение. Что это значит? Давайте так, по-русски как это звучит? Хлеб наш завтрашний, да, дай нам сегодня, Анна Дмитриевна. Очень странно, да, это звучит. Хлеб наш завтрашний. Что такое завтрашний хлеб? И почему нам его, что это такое, да, и почему нам его надо дать сегодня? Это очень серьезная, как бы, позиция, потому что здесь не только грамматика. А, например, блаженный Иероним, это тоже западный отец церкви, который прекрасно знал и греческий, и еврейский, подвязался в Палестине и сделал перевод на латинский язык Священного Писания. Вот он как раз вникал в эти вопросы. Вот он пишет следующую вещь. Он говорит, что у него на руках было Евангелие от евреев, написанное по-еврейски. Ну, скорее всего, может быть, на иврите или на арамейском, мы не знаем. Вот по-еврейски. Оно до нас не до нас дошли только его фрагменты. Вот. То есть там была такая традиция, как бы вот. И вот он видел этот текст молитвы по-еврейски. И там стояло слово «махар». «Махар» — это означает «завтрашний», «будущий». «Будущий хлеб», понимаете? По-еврейски. Вот. То есть это очень серьезная вещь. То есть вполне возможно, что когда Иисус эту молитву давал, там он и говорил «махар». И как бы евангелисты, когда они пытались, вот, или, может быть, ученики Господа, когда они это переводили на греческий язык для язычников, вот они искали эквивалент, как можно передать этот смысл. Вот что же это значит? Странное прошение, правильно? Конечно, есть разные версии. Одна версия, например, есть такая социально-политическая такая версия, что, ну, не политическая, а такая экономическая версия, что Иисус обращался к беднейшим слоям населения, которые зависели от паденной такой работы, и хлеб завтрашний – это то, что вот он… Надо уже сегодня заработать, иначе на завтра может не хватить. Вот. Но это, конечно, мне кажется, очень странное толкование, потому что оно сужает круг, ну, социальную базу последователей Иисуса, потому что среди его последователей, я вам скажу, были люди совсем не бедные. Были там люди Иосиф Аримафейский, и апостолы, между прочим, тоже, так сказать, они были промысловые рыбаки, которые совершенно могли и не нуждаться. Зачем молиться такой странной молитвой? Вот что же это означает? Да я вам скажу, что у евреев во времена Иисуса, у пророков было очень интересное представление о том, что когда в этот мир придет Мессия и установит царство, воцарится над всем миром, принесет в этот мир спасение, что он сделает? Знаете, что он сделает? Он устроит пир. Он устроит большую-большую... В общем, накроет большой стол, за который сядут все праведники, возлягут все праведники вместе с Авраамом, с Исааком, с Иаковым. Помните, в Евангелии это все есть. Язычники туда придут, говорит Господь, за этот стол, да? Вы-то, меня отвергающие, будете изгнаны от этого стола, да? Не попадете вы, и поскольку вы не принимаете меня, да? А вот язычники придут, это он говорит фарисеям. Вот. Что будет за этим столом? Ну, там будет много вина, Анна Дмитриевна, это несомненно. Там будет хлеб. И это, об этом говорит пророк Исаия, об этом говорят древнееврейские тексты. И помните, есть такое место очень интересное в Евангелии от Луки, когда Господь приходит в дом фарисеев, они там возлежат, ведут какие-то беседы, и один из фарисеев говорит: «Блажен человек, кто вкусит хлеба в Царстве Небесном». Помните, есть такое место. А Господь говорит, ну там, в общем, он притчу рассказывает о званых. Что такое хлеб-то, который человек вкусит в Царстве Небесном? Что это такое? Это метафора жизни вечной. Вот если обычный хлеб, это метафора жизни вот этой земной, временной. А хлеб будущий, то есть будущий хлеб в контексте древнееврейской вот этой традиции религиозной, он означает хлеб будущего века, который будут вкушать праведники. И поэтому прошение об этом хлебе, это что оно означает-то? Оно означает, что ты просишь, чтобы ты в это царство вошел, чтобы тебе войти в это царство и вкусить этого хлеба и приобщиться к вечной жизни. Вот, Анна Дмитриевна. Вот это очень логичное прошение, потому что сначала, вы понимаете, да? Сначала человек говорит: пусть твое царство придет, а потом он говорит: дай мне в этом царстве место и накорми меня этим хлебом будущего мира. Вот, Анна Дмитриевна, скажите, вот в целом понятна эта мысль?
Да,
вот,
Дмитрий Борисович, да. Все понятно.
И это вполне традиционное толкование, и мне кажется, оно очень интересно. Оно очень интересно. Оно никак не против... То есть оно означает, что... Да, и причем самое интересное здесь, что Иисус говорит: хлеб этот завтрашний дай нам уже когда?
Сегодня.
Сегодня. Пусть твое царство придет поскорее. Пусть уже сегодня придет это царство. Вот мы не чувствуем остроты этой молитвы. Мы думаем, царство там где-то, вот пусть оно там придет, твое царство, да? А эта молитва, она очень острая. Он говорит: царство приблизилось, молитесь о том, чтобы оно пришло в этот мир. И молитесь о том, чтобы оно пришло уже сегодня. И будьте к этому готовы. Потому что вы стоите перед его лицом. Следующее прошение, оно очень простое. «И оставь нам долги наши, как и мы оставляем должником нашим». Хуба, по-арамейски, долг. Оно вместе с тем означает и грех. Ну, эта метафора очень понятна. То есть, если ты совершил преступление, ты должен заплатить штраф или возместить человеку какие-то убытки, да? Вот. То То есть ты как бы должник становишься. И поэтому долг и грех называли одним словом. Здесь два интересных момента. Но понятно, что человек стоит перед лицом этого царства, и что мешает ему в это царство-то войти? Грехи. Поэтому, естественно, человек просит о прощении своих грехов на суде Божьем, когда он стоит перед лицом Царства Божьего, да? Перед лицом страшного суда. Но что тут интересно? Две вещи. То, что вот... Смотрите, и остави нам долги наши, да? Тут нет вопросов, да? Как и мы оставляем должникам нашим. Так вот это «оставляем» в греческом тексте, оно стоит в аористе. Аорист — это прошедшее совершенное время.
Законченное.
Законченное. Что же это означает?
Ну, как мы простили
уже. Как мы уже простили. То есть это означает момент готовности. Вот человек говорит: и оставь нам наши долги, наши грехи, как мы простили. То есть человек молится, он говорит: пусть твое царство придет уже сегодня. И прости мне грехи так, как я уже простил. Вот. Эта молитва выражает готовность к Божьему суду. Готовность, что человек уже простил все. И он говорит: вот так же мне прости. И второй момент, самый поразительный, может быть, это не просто прости грехи, это все просят об этом, а прости так же, как я прощаю. То есть суди меня так же, как я сужу.
У меня, знаете, Дмитрий Борисович, да, возникает мысль, мы недавно с вами говорили в предыдущих передачах о том, что блаженны милостивы, ибо вот, они будут помилованы.
Конечно.
И здесь, если рассматривать суд как нечто подобное нашему земному суду, то единственная амнистия, да, может быть какое-то ходатайство,
да,
именно вот это вот.
Конечно.
Милостивы будут помилованы, и если ты, насколько ты был милостив, да, настолько ты будешь помилован.
Да. То есть это... И Христос же, заметьте, после этой молитвы сразу говорит: если вы прощаете людям ваши грехи, то Господь вас простит. То есть если ты проявляешь милосердие в этой жизни, Бог тебя будет милостив. А если не проявляешь милосердие, то Бог будет судить по справедливости, тогда не спасешься. Вот, и здесь это выражено, понимаете, от принципа Божьего суда. И третье, последнее прошение вот этой второй части: «И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Лукавый, по-гречески панерос, то есть злой, ну это, конечно, тут имеется в виду дьявол, который искушает человека. То есть фактически это прошение, да, о чем? Что человек проходит по этой жизни, и он, вот как змей искушал Адама и Еву, чтобы они сделали выбор между добром и злом и выбрали царство жизни вечной, в любви и в послушании Отцу. Вот с этим древом познания добра и зла сталкивается каждый из нас, с этими жизненными ситуациями, где мы должны сделать выбор. И дьявол, он тут этот выбор обеспечивает, короче говоря, нам этот выбор, чтобы мы его сделали, понимаете? И вот о чем эта молитва говорит? О том, чтобы Господь не дал нам пасть, укрепил нас в этой духовной борьбе. И чтобы мы не впали в грех и не попали под власть вот этого обманщика, лжеца, лукавого. Знаете, вот это вот выражение «не введи». Вот если было написано «не вводи нас в грех», то кто бы вводил в грех? Получается, сам Бог бы и вводил, да? А вот это вот, там есть такой лингвистический момент, что вот это и в греческом языке тоже, и в нашем, в русском языке, если мы говорим «не введи», это как бы означает допущение, то есть «не допусти нам пасть». Это не означает, что ты сам вводишь, а не попусти этому совершиться, укрепи нас в момент духовной брани. Вот. И отцы церкви так и трактуют. Они говорят, тут надо подразумевать, что не Бог человека ввергает в грех, да? Дьявол здесь ищет человеческой погибели. Но Господь испытывает таким образом человека, и молитва о том, чтобы Господь укрепил нас в этой духовной борьбе, в повседневных искушениях. Вот так. И завершается эта молитва таким вот исповеданием, словословием и исповеданием: «Яко Твое есть царство и сила и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть человек исповедует в конце этой молитвы, что и спасение, и царство, и любая сила в этом мире, и любая слава в этом мире принадлежит единому Господу. И все от Него, и все к Нему. И вот такая удивительная молитва. Таким образом, эта молитва человека, который стоит перед лицом Царства Божьего, и который на первое место в своей жизни ставит волю Божью, славу Божью, имя Божье освящает и молится о том, чтобы воля Божья в этом мире осуществилась. Он этого ищет во всех делах своих. Вот. Этот человек просит о спасении. Он просит и о том, что нужно для этой жизни, да, это одно другому не противоречит, и он просит о том, чтобы ему в это царство войти. Этот человек безгрешен или нет?
Конечно, грешен.
Конечно, он грешен. Он не без недостатка.
Он и говорит об этом.
Но в нем есть милосердие, потому что он простил другим грехи их. И он молится о том, чтобы Господь его укрепил. Вот эти вещи, о которых нужно молиться и нужно их искать. И это есть подход к молитве в принципе. И вообще в принципе это подход к жизни, подход к праведности. Вот так нужно жить. Вот этого нужно искать, и об этом нужно молиться. Вот. И вот если вы возьмете наши православные молитвы, молитву, не знаю, великопостную молитву Ефрема Сирина, любые наши молитвы литургические, молитвы там ко святому причащению или, допустим, утренние и вечерние молитвы, да, которые составлены были отцами церкви, они все вырастают из этой молитвы «Отче наш». Они все вот об этом, о едином на потребу, о самом главном, что нужно человеку для спасения. Вот такая удивительная молитва. И она находится, то есть, и эта молитва находится в самом центре Нагорной проповеди. Это такая кульминация Нагорной проповеди, в которой выражается отношение к Богу как к Отцу. Вот. Анна Дмитриевна, ну что, на сегодня, наверное, все. То есть в следующий раз мы будем говорить об отношении к богатству.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.